Дорогие братья и сестры, программу на православном радио продолжают беседы о вечном. Я вам представляю моего собеседника, это митрофорный протоиерей, настоятель прихода в честь Рождества Христова на Уралмаше, отец Владимир Зязев. Здравствуйте, батюшка.
Здравствуйте, Валентина Федоровна, здравствуйте, дорогие радиослушатели.
Ну что ж, приближается интересная такая дата, всеми любимая русскими людьми. Это день рождения Александра Сергеевича Пушкина. Сегодня мы с вами начнем разговор об этом величайшем русском поэте, ну, а в субботу будет продолжение. Ну, с чего начнем, батюшка?
Вы знаете, позволю себе такую шутку, его слова переиначить. Помните, там русский дух, там Русью пахнет. Ты русский весь, ты Русью пахнешь, дорогой Пушкин, и не пахнешь, ты русский, ты часть Руси. Вот это вот однозначно. Насколько его любое стихотворение, не возьми любое произведение, прозу, стихотворение, вот, везде как-то вот Русь русская, а уж какой мастер слова, а уж как он четко вот эти вот слова, ведь даже и им рожденные слова. Вы знаете, даже и в его сердце какие-то слова родились, и он их выносил на свои стихи, и это здорово. Мы не так давно, открою вам секрет, Валентина Федоровна, мы дома часто семейное чтение устраиваем. Вот сядут все домочадцы, кто в доме есть, а я беру какую-нибудь книгу, ну, конечно, классику чаще всего, и читаю вслух. И вот как раз вот буквально, даже вот не думая даже, а просто захотелось мне Пушкина. Вот.
И вот... Просто даже не предполагали, не то, что не предполагали, просто вы даже безотносительно дня рождения.
Совершенно даже не думая ни о чем. Вот. Даже просто, и вы знаете, вот углубился, вначале с Евгения Онегина перечитали его очередной, может, 10-й, может, 30-й раз. Вот. Там, значит, и прозу почитали, и выстрел, и... Барышня,
метель.
Барышня-крестьянка, метель, станционный смотритель.
Гробовщик.
Потом гробовщик, это вообще удивительно. Я просто, знаете, вот, ведь умели они без всякой, вот, без пошлости, без какой-то, но преподнести так, что поневоле засмеешься, поневоле улыбнешься. Или возьмите барышня-крестьянка, как вот это вот, казалось бы, а вот видите, как, ну, просто чудо какое-то, а станционный смотритель, какой грустью вот сердце, вот, знаете, вот какой грустью наполняется сердце, когда читаешь станционный смотритель.
Как человек теряет, да, вот самое как, дорогое.
Да, 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 вот. И вот это, а Евгений Онегин, помните, мой дядя самых честных правил, когда не в шутку за ним мог, то уважать себя заставил, и лучше выдумать не мог. Его пример другим наука, но, боже мой, какая скука сидеть с больными день и ночь, не отходя ни шага прочь, печально подносить лекарства, вздыхать и думать про себя, когда же черт возьмет тебя? Так думал молодой повес, летя в пыли на почтовых, Всевышний волю Зевеса, наследник всех своих родных, друзья Людмилы и Руслана, с героем моего романа без предисловий сей же час позвольте познакомить вас. Онегин, добрый мой приятель, родился на брегах Невы, где родились, быть может, вы или блистали, мой читатель, где некогда бывал я, но вреден север для меня. Его сослали, сослали на Кавказ. Его из, я в кавычках говорю, изверг царь подправил Пушкина в ссылку на Кавказ, платя, и платил ему деньги на прокорм, еще давались деньги, чтобы он мог там, в общем-то, безбедно, говорю, вроде рубль или сколько-то рублей в день получал он. А это были деньги, если тогда
корова 3
рубля стоит.
Ну, в общем, ссылка такая была для его, так сказать, дальнейшего просвещения, для его расширения кругозора.
Да, его, да, да. И смотрим мы. Кавказ подо мной один, в вышине стою, на вершине у края стремнины. Орел с отдаленной, поднявшись с вершины, кружит неподвижно со мной наравне. От сели я вижу потоков рождения и первых грозных обвалов движения. Здесь тучи смиренно плывут подо мной, сквозь них низвергаясь шумят водопады. А там уж утесов нагие громады, там ниже мох тощий, кустарник седой. А там уж и ели зеленые сени, где птицы счастливы. щебечет и скачет олени, а там уж и люди гнездятся в горах и ползают овцы на злачных равнинах.
Здорово.
Здорово.
Такую вот картину нарисовал, правда? Слушай, живую.
Представляешь ее, представляешь эту картину.
И вот. Так просто и совершенно замечательно, да, все вот это излагал он. Просто ведь понятно. Любому человеку понятно, да?
Конечно.
Не то, что некоторые современные поэты напишут, ничего не
поймешь. И глубоко ученый человек, и глубоко деревенский человек, и большой, и ребенок, да. И все ведь это...
И вот, старичок, и хоть все, кто
любой,
поймет.
Любой поймет.
Да.
Я, знаете, удивлен сейчас вот в наших школах. Конечно, пытаются, конечно, что-то делают, но как же мы не можем понять, что не воспитав душу, не образовав душу,
не образовав
мы
человека.
Не образовали человека. Угу. Вот. И поэтому у нас, ну как так, ну вот, слушайте, ну что-то страшное творится, ну вот речь наша, ну как, ну да простит меня господин президент наш и премьер, но когда президент вы где-то в какой-то речи срубили бабки, это у него в речи, у премьера также, ну это что такое? А почему бабки вдруг, почему деньги вдруг бабками достали? Почему деньги достали не зарабатывать, а рубить? Угу. Почему так-то? Как-то, ну надо же, надо ведь начинать, наверное, воспитание-то нас.
Ну да, самого не себя. Надо опускаться до, так сказать, ну, вот тех, кто...
В конечном итоге говорит. Посмотришь, вы знаете, Валентина Федоровна, вот мое, вот послушаешь наших дикторов по телевидению, по радио, но ведь поражаешься их безграмотности. Вот мы с вами, вот, дорогим нашим слушателям, вот я просто скажу, вот мы с вами, когда садимся беседовать, и у вас чаще всего рядом с вами словарь, и если я какое-то слово чуть-чуть не так, то вы мне спокойно говорите. Вот, и
переговорите, вот, батюшка, вот, да, пожалуйста.
Вот, и я тут же это, значит, стараюсь заучить, и мне какая благодарность за то, что я новое слово научился какое-то слово произносить правильно, и раньше говорил чуть-чуть неправильно. Все мы всю жизнь учимся.
Да, конечно, вот. Обижаться на это не надо.
А когда наши дикторы, они совершенно, ну, знают,
а мне кажется, знаете, они намеренно коверкают язык для того, чтобы привлечь внимание публики к своим высказываниям. Чем неправильнее, чем как бы больше сленга и такого пошлости звучит, тем больше привлекает людей это. Вот сейчас современных людей, слушателей, это привлекает, понимаете?
У меня родилась такая афоризма: чем гаже я сказал сегодня, тем больше слушают меня. Ну, так тебя слушают, а нам-то хочется, чтобы все-таки слушали Пушкина, Господа в душе слушали, святых отцов слушали, в конце концов, вот это хочется, чтобы, да даже ну, как-то и, а есть ораторы действительно, которых стоит послушать, вот, может быть, все-таки, а вот когда ты заботишься о том, чтобы тебя-то слушали, ну, коли ты невежда, ну, так, ну, извините меня, зачем ты свою надо, почему, куда государство-то смотрит, почему не следит за чистотой речи? Вот. А в школах? Ведь сколько Пушкина дано времени в школе? Ну, я уверен, если на изучение величайшего поэта, да, дано часа два за весь
курс.
Ну
да, в зависимости от класса, там, вот. Допустим, в первом, там, во втором, я не знаю.
А кроме Пушкина, третьем. Есть еще и Лермонтов, и Жуковский,
у нас вообще
и Державин,
у нас много чего
и Евтушенко,
есть. Да, да.
Вот ведь. Это ведь тоже... Это ведь
Есенин.
Есенин, это же чудо.
Да, Блок, вот. Александр.
Вот это все ведь это.
Угу. Ну и вот, давайте все-таки вот поговорим о том, что вы почитали дома, и что, какому вы...
А вы знаете...
Что это вам дает, вот,
каким-то
батюшка?
Каким-то вот светом наполняется душа. Вот каким-то светом. Вот с одной стороны, это дает многое. Вот смотрите, такие неожиданно, давно, может быть, позабытые в детстве, после школы, обороты речи. Вот как-то вот так вот слова поставлены. Потом неожиданные слова, какие мягкие, чистые, хорошие, даже вот у нас начинают, вот уже вот в моей семье начинают эти слова как-то
произноситься. Чаще, да?
Вот уже иногда уже смотрю, я не замечаю, там девушка ко мне зашла, говорю: вы, сударыня, по какому вопросу ко мне? И сам с удивлением замечаю, смотри, потом дома Нина Николаевна говорит: батюшка, не желаете ли откушать? кушать, или ведь пора уже его отобедать пора.
И пока не дремлющий Бригет не позвонит ему обед.
Опять же Пушкина.
Опять же Пушкина.
Поди, поди, раздался крик, морозной пылью серебрится его бобровый воротник.
Это вам навевает все Евгений Онегин, да?
Потом это самое. Однажды был даже такой немножко казус. Я говорю своему брату, Лев Николаевич, ты бы как-то зашел ко мне отобедать. Угу. Он говорит, что, что? Я говорю, отобедать. Я, он просто был удивлен вот этому слову. Но ведь это же мягкое, хорошее наше слово.
Нормальное, а нас, русское слово.
А то ведь у нас пожрать, похавать. Сейчас чаще это и звучит. И вот человек, знаете, вот человек, полюбивший Пушкина, читающий Пушкина, он не будет, что эти слова во многих слов откажутся. Как-то иду, молодые люди идут, и не помню, я говорил здесь или нет, я слышу, одна девушка говорит другой, как мы вчера зачмарились. Я долго думаю, что...
Что за слово, что она имела в виду?
Что это за слово, что она имела в виду сказать вот это вот. Ну, конечно, когда Пушкина читаешь, там вот этих слов нет. И они, это прекрасные знатоки русского языка, причем родного русского. Они не стеснялись того, что они любили русский язык. Ведь было время, и во времена Пушкина, было время, когда многие знали французский лучше, чем русский, а многие вообще русского не знали, живя в России. Говорили только по-французски.
По-французски. Вот. Недаром вот первые...
Правда, сало русское, или, как Крылов сказал, сало русское едят.
Недаром первые главы, обратите внимание, «Войны и мира» Толстого, они идут сплошь на французском языке, показывают жизнь салонную, Анны Шерер, и там идут разговоры только на французском языке. Несколько страниц мы листаем, и все французский язык.
Значит, жили здесь, поместье имели здесь, деньги, значит, зарабатывали здесь. Наживали.
Срубали.
Бабки срубали здесь, как говорит наш президент.
Если говорить современным языком.
Вот, да. Вот деньги. А сало ели наше. Причем еще и полмира кормили, и всем, и помощи, и всем. А вот языка гнушались. Господи.
Какой красивый русский язык. Вот если мы с вами сейчас начали анализировать русский язык, особенно вот в произведениях Александра Сергеевича Пушкина, мы бы поняли, насколько он красив, что он в себя вмещает, да? Какую красоту, какую вообще лепоту вмещает.
Вы посмотрите, вот его отношение вообще к русскому человеку, вот своей старенькой няне, его отношение. И в произведениях, вот уже опять же Евгений Онегин, и вот уже Татьяна тоже, ах, няня, и тоже няня. И вот это, смотрите, какой красный черт, вот именно простой, в общем-то, простой женщине.
Ну, недаром называют энциклопедией русской жизни, между прочим, Евгения Онегина, это назвал Белинский. Белинский назвал произведение Пушкина энциклопедией русской жизни.
Причем по своим таким каким-то меркам это достаточно такой, ну, человек и вольнодумец, достаточно вольные мысли допускал и по отношению к власти, и по отношению к жизни. И вот он все-таки, смотрите, он не отвернулся от Пушкина у нас. А у нас, я помню одно выражение в одном из таких, ну, обществ. Вот, помню это выражение там. Пушкин вошел в литературу на тонких эротических ножках. Какая мерзость.
Глупость.
Ну, какая мерзость, какая мерзопакостность.
Угу.
Вот. И вот мы всегда разговариваем о Пушкине, просто вот, ну, знаете, просто вот письмо Татьяны.
Ой. Письмо Татьяны предо мною, его я свято берегу.
Я вам пишу, чего же более, что я могу еще сказать? Теперь я знаю вашей воле. Меня презрением наказать, но вы к моей несчастной доле хоть каплю жалости храня, вы не оставите меня. Вначале я молчать хотела, поверьте, моего стыда вы не узнали б никогда. Когда б надежду я имела хоть редко, хоть в неделю раз в деревне нашей видеть вас, чтоб только слышать ваши речи, вам слово молвить, а потом все думать, думать об одном и день и ночь до новой встречи. Наговорят вы нелюдим, в глуши, в деревне, все вам скучно, а мы ничем мы не блестим, хоть вам и рады простодушно.
Зачем вы посетили
нас в глуши забытого селения?
Я бы никогда не знала вас, не знала бы горького томления,
души неопытной, сомнения смирив со временем. Как знать, по сердцу я нашла бы друга, была бы верна супруга и добродетельная мать. Другой нет, никому на свете не отдала бы сердце я. То в вышнем решено совете, то воля Божья, я твоя. Вот смотрите, что вот могу сказать, вот, ну, нас радиослушатели не видят, но ведь и вы, и я, вот мы совершенно целыми главами цитируем Пушкина, это ведь еще о чем говорит? Знаете, можно вот какое-то такое заумственное стихотворение прочитать, что даже вот, ну, с какой-то у меня в юности была память вообще-то хороша, что даже с моей памяти я бы его учил, да так бы, наверное, не выучил. А вот здесь один раз прочитал.
Доступно очень.
Очень доступно, очень легко.
Легко.
Вот он просто...
Рифмуется хорошо, легко, без натуги. Чувствуется, что рифмы подбираются легко.
Вот. Просто вот совершенно вот эта вот удивительная вот такая вот способность. И в это же время, смотрите, анчар, как грозный часовой, стоит один по всей вселенной. К нему и птица не летит, и зверь не идет, лишь вихрь черный на древо смерти налетит и мчится прочь уже тлетворный. На человек человека человек послал к анчару грозным взглядом, и тот покорно в путь потек, и к утру возвратился с ядом.
Принес
он смертную исполнение. И ветвь с умятшими цветами, и пот по бледному челу
струился
хладными ручьями. Принес и занемог, и лег под сводом шалаша из лыки, и умер бедный раб у ног непобедимого владыки. А царь тем ядом напитал свои послушливые стрелы и с ними гибель разослал к соседям в чуждые пределы.
Вот.
Я попрошу у слушателей прощения. Мы сразу договорились, как мы с вами беседуем,
да, что
вот
будем...
именно по памяти у нас нет
книжек.
Желание, чтобы вот сейчас вот просто сесть и читать, тогда это вот просто чтение Пушкина.
Нет, а сейчас мы просто вспоминаем, что действительно приходит нам на ум, что
и
мы помним.
Можем пропустить какой-то куплет четверостища, можем не закончить, чуть-чуть могу даже и слово перепутать. Ну, простите меня, я всего-навсего человек.
Мы просто вспоминаем.
Мы вспоминаем, поэтому это вот просто беседа, вот просто, знаете, вот разговариваем о нем. И таким теплом-теплом, и светом-светом, и покоем-покоем, вот именно покоем в душе как-то отдает. Вот около этого великого человека, мы его чуть-чуть коснулись, а на душе радостно. И вот вы видите, я, в общем-то, уже пожилой человек, и вот сижу, улыбаюсь, вот просто сижу,
батюшка,
улыбаюсь.
Батюшка, я думаю, что и Пушкин тоже улыбается, слушая нас сейчас.
Наверное.
Будем надеяться на это.
Мы его потомки, и мы его помним, и мы его знаем. Вот. И вот это главное. Помните, а как это, и шестикрылый серафим на перепути мне явился, и он кустам моим приник и вырвал грешный мой язык, и празднословный лукавый, и жало мудрые змеи в уста замерзшие мои вложил десницей кровавой. И он мне грудь рассек мечом, и сердце трепетное вынул, и уголь, пылающий огнем, во грудь отверстую задвинул.
Бодвинул,
правильно. Бодвинул, вот. Ведь возьмите, я скажу вам секрет, я никогда не учил его, у меня не было мысли.
Вы просто читали когда-то?
Я просто читал.
И сейчас вспоминаете эти строчки, да?
Да.
Насколько они все-таки гениальны, насколько они ложатся здорово, правда?
Да.
Красиво они ложатся. И вообще, кстати говоря, вот это стихотворение как-то вот, но не каждым понимается, почему, так сказать, вот это происходит, событие, почему он... разверст, так сказать,
а мы даже
грудь.
Мы вбили.
А вот что это такое?
А вот смотрите, вот я
происходит,
я знаю, просто вот могу вспомнить, и, ну, что было из слов, из песни не выбросишь. Были у Пушкина юные произведения, какие-то там детские юные произведения, были, что греха-то, эти хулиганистые немножко, и по поводу там и церкви,
и против всё, церкви,
и против церкви даже были, но мы видим...
Это были
ранние произведения, а вот уже грудь отверст и в уста язык, это ведь из Библии, вот ты съешь этот свиток из Евангелия, и он будет горек в твоих устах, но из тебя сладок в твоем чреве, и будешь глаголать, и будешь произносить, и будешь призывать, и вот Пушкин, это ведь, это, не зная Ветхого Завета, не зная Библию, он бы, это ведь оттуда сюжет берется.
Конечно,
вот, то есть,
у него
то есть
вообще
Пушкин
все...
знал очень
да.
глубоко.
Батюшка, у него вообще все творчество, если вот так вот, ну, особенно я имею в виду вторая половина, скажем так, творчество его, она вся пронизана глубоким знанием Евангелия, Библии.
И глубокой нравственностью. Глубокой вы посмотрите, Татьяна. Вот я, откровенно говоря, вы знаете, вот Антона Павловича Чехова я люблю. Это великий автор, великий писатель. Но, знаете, я в чем-то с ним не согласен. Вот, знаете, вот Антона Павловича читаешь Чехова, значит, и начинает создавать такая вот мысль, начинает преследовать, что вот, прости меня, Антон Павлович, но что вот любая женщина может согрешить, упасть... там как-то, простите меня, кому-то отдаться, только если будет время, место и человек, все это. Вот у Пушкина этого нигде нет, Руслан и Людмила. Мы смотрим, Руслан, это же чудеснейшее.
Это смотрим, мы смотрим с вами вторую как бы половину его творчества.
Мы да, получается. Мы смотрите.
Первую нет.
Татьяна, mm-hmm. вот это ведь.
Но это его идеал.
Возьмите вот опять же вот метель. Угу. Вот Метель рассказ. Но и смотрите, как Господь сводит вот как-то вот...
Любящих людей.
Да, любящих людей. Ведь они повенчались совершенно
случайно?
Для одной неожиданно, для другого это была насмешка юная. Вот. А после этого он приехал и полюбил ее, не зная. Он не знал,
что это она,
что
с
это
которой
она.
Он обвенчался.
Вот.
Только когда он рассказал, она все это поняла. И
возьмите даже станционный смотритель. Да, дочь уж покинула отца. Но ведь мы видим, опять же, верность, она вышла замуж, и она уже приезжала с детьми, уже со своими детьми приезжала на могилу отца. То есть там тоже была верность. Да, она покинула с гусаром, но после этого они жили верно и достойно, и детей родили, и все было, вот, тоже ведь верность. Выстрел, опять же, мы помним, как супруга этого мужчины, этого гусара, как она бросилась защищать его, и он, как он побледнел, зная, что он сейчас должен свою молодую супругу покинуть, но верность долгу, верность чести, верность слову и верность супруге.
Батюшка, вот сейчас про честь заговорили, а я вспомнила, что прям-таки эпиграфом одним о чести начинается его величайшее тоже произведение, я считаю, «Капитанская дочка».
Да.
«Береги платье снову, а честь с молоду».
Да, да.
Помните, да?
Да.
И все вот о чести человека, о чести женщины, о семейных ценностях.
И смотрите тоже,
все это говорится в этом произведении.
Какая прекрасная картина настоящей любви.
И настоящей семьи. между прочим.
И настоящей семьи, и настоящей любви. И мы видим стариков.
И верности.
Мы видим стариков, дворян, которые отправили своего сына не куда-нибудь, извините меня, за границу бабки срубать.
Или в Петербург там
служить.
Или в Петербург.
Они его отправили в
гарнизон.
Часть, в гарнизон.
Гарнизон.
Где он служил
такой, да,
в дальнем забытом гарнизоне. Потом и заботились о нем. Дядька отправили. Дядька кто такой? Да он мог бросить там Пугачеву пристать, там еще что. Но он ведь дал слово.
Но он честь.
Он соблюдал честь свою. Возьмите, мы видим коменданта того гарнизона.
И комендантшу.
И комендантшу. Они ведь, они жили достойно.
Где-то
немножко, и ворчали друг на друга.
Умерли так же,
и умерли достойно. Возьмите, как это было достойно все сделано. Возьмите эту девушку, которую полюбил он.
За которой ухаживал этот Швабрин,
да, предатель. За которой ухаживал один, а он полюбил. И смотрите, как эта девушка сохранила свою честь.
Да.
И как она пошла, ведь ни много ни мало, с царицей встретилась.
Ведь перед тем, как он сказал, давай обвенчаемся, а когда запретили его родители венчаться,
да,
она сказала, нет, против воли родителей я не пойду.
Вот, опять же честь.
Тоже
вот.
Честь.
Возьмите другая картина. Императрица спокойно гуляет по саду в одиночестве.
Угу.
Вышла гулять. И
девушка под караулом.
И девушка к ней подошла и рассказала ей свою беду, не думая о том, что она императрица. Не зная о том, что это царица. Вот. И та выслушала ее. И опять же честь. Выслушала ее, подняла все дела и все-таки разобралась в этом деле. Вот. И его отпустили. Опять же, видите, вот как. Вот. Мы читаем другой момент. Вот. Читаем Петра Великого. Петр Первый тоже идет по Петербургу, смотрит, сидит, как там написано, там все называлось просто, баба сидит у окна, а окна были низенькие, он видит, она сидит и плачет. Он говорит, ты что, зуб вот болит? Он говорит, да вы это, взял щипцы и вытащил этот зуб. Она охала, и вытащила этот зуб. Она, чтобы не ревела, возьми, на тебе руб.
Зуб у нее болел.
На тебе руб и не реви. А рубль по тем временам, я говорю, это были громадные деньги. У нее, может быть, отродясь этого рубля-то не бывало. Вот. Там на грош можно было купить очень много всего. Вот видите, и тоже вот как-то было все проще.
Но это было... еще и изображалось так в произведениях Александра Сергеевича Пушкина. Он же это все изображал, он же все это рисовал нам картину жизни. Ну вот, батюшка, давайте вот вернемся к такому моменту. Вот вы сейчас вот взяли книжечку Александра Сергеевича Пушкина, издание стихотворения с 1819 по 1826 год.
Я могу вам секунду похвастать, у меня есть издание Пушкина 27-го года.
Ну вот возвратимся вот все-таки к этому изданию.
Давайте.
Прочитали стихотворение, сказали, ой, неужели вот написал это Александр Сергеевич,
да,
Пушкин?
Да, слушайте, удивительно.
Подожди, секунду. Да, но это вот ранние стихи. У него очень много такого написано. Лила, лила, я страдаю безотрадной тоской, я томлюсь, я умираю, гасну пламенной душой, но любовь моя напрасна, ты смеешься надо мной, смейся, лила, ты прекрасна и бесчувственной красой. Ладно, это так, веселый пир, я люблю вечерний пир, где веселье председатель, а свобода мой кумир. За столом законодатель, где до утра слово «пей» заглушает крики песен, где просторен круг гостей, а кружок бутылок тесен. Это все Пушкин. Так, чья мысль восторгом угадала, постигла тайну красоты, чья кисть, о небо, означала сии небесные черты. Ты гений, но любви страдания его сразили. Взор немой вперил он на свое создание и гаснет пламенной душой. То есть вот такие воздыхательные стихи, где-то легкие, очень легкое такое перо. Просто скажите, вот как... Может быть, проанализировать даже, вот как от таких стихов Александр Сергеевич постепенно уходил к таким серьезным, очень глубоким вещам. А вообще, почему это вот происходило? Вот сначала такое, а потом, скажем, совершенно другое. Ну, вы сказали молодость. Ну, молодость,
у нас есть, да. У нас есть даже молитва «Прости, Господи, грехи юности моей». Это первое. Молодость, пылкость, страстность. Это первое. Но у него был, вот пример нам такой, у него был мощный духовный фундамент. Очень мощный, духовный, сильный. И вы смотрите, мы говорим вот сейчас первая половина жизни, вторая половина жизни. Но мы забываем вспомнить и конец его жизни. С одной стороны, дуэль. И он бывал на дуэлях и дрался. И мы не знаем, может быть, даже и тоже кого-то ранил или убивал.
У него несколько дуэлей было. Вот, у него, по-моему, 7 дуэлей вот. Было.
Это первое. То есть... Вот, а другое, он на дуэли получил рану и, умирая, простил всех, попросил позвать священника, исповедался, причастился.
Попросил прощения у царя?
Послал письмо царю.
Императору.
Вот императору.
Да.
И всех простил, и вы смотрите, ведь это же вот глубочайший пример. Вот, вот жизнь, вот, вот она этим, вот знаете, вот пример жизни Пушкина – это пример жизни любому человеку.
Любому.
Да, юность, да, все было в юности, и неверие, и маловерие, и сомнение, все, но тихонько-тихонько-тихонько идет.
И но вот, он взрослел,
он мужал.
Он внутри себя взрастал духовно. Он начинал верить, вера в нем просыпалась, предков, так сказать, православная вера, и он совершенно уже не писал таких вот...
Вот он уже отошел
ложных стихов,
и закончил глубокой исповедью, всех простив, у всех попросив прощения, предал душу свою Богу. Вот пример, вот и наша страна, вот она, кажется, вот, ну вот Пушкин, он явил собой не только вот, ну как-то себя, вот как, но он явил в какой-то степени и историю целого народа. И мы тоже вот, нет-нет, и вот снова нас качнуло к церкви, к Богу, к духу, и вот взрослеем душой, народ, нация взрослеет, нация мужает, нация мудреет, если можно так выразиться. Вот.
Ну,
так
да,
вот он,
да.
Он, собственно говоря, Пушкин, это по нему можно проследить за целой эпохой страны.
И в то же время, батюшка, вот смотрите, я сказала вот такие, вот, допустим, стихи, такие легкие, скажем так.
Жил-был поп, толоконный лоб, пошел поп по базару поискать кое-какого товару, а на встречу ему балда идет, сам не знаю куда.
Это сказка.
Это сказка.
А вот это вот не сказка.
Везде, кстати, я наизусть всегда знал.
Мы вернемся еще к сказкам, к его батюшка. Но вот давайте, вот я начала уже в этом периоде, вот мы сказали, такие легкие, так сказать, стихи, там про пирушки, про женщин и так далее. А вот другое стихотворение, которое мы с вами прекрасно знаем. «Деревня». Приветствую тебя, пустынный уголок, приют спокойствия, трудов и вдохновения, где льется дней моих невидимый поток на лоне счастья и забвенья. Я твой, я променял порочный двор Цирцей, роскошные пиры, забавы, заблуждения на мирный шум дубров, на тишину полей, на праздность вольную подругу размышления. Я твой, люблю сей темный сад с его прохладой и цветами, сей луг, уставленный душистыми скирдами, где светлые ручьи в кустарниках шумят. Везде передо мной подвижные картины, здесь вижу двух озер лазурной равнины, где парус рыбаря белеет иногда, за ними ряд холмов и нивы полосатые, вдали рассыпанные хаты, на влажных берегах бродящие стада, авины дымные и мельницы крылаты. Везде следы довольства и труда. Я здесь от суетных оков освобожденный, учуся в истине блаженство находить, свободную душой закон боготворить, роптанью не внимать толпы непросвещенной, участием отвечать застенчивой мольбе и не завидовать судьбе злодея или глупца в величии неправом. Оракулы веков, здесь вопрошаю вас, в уединении величавом, слышнее ваш отрадный глаз, он гонит лени сон угрюмый, к трудам рождает жар во мне, и ваши творческие думы в душевной зреют глубине. Но мысль ужасная здесь душу омрачает. Среди цветущих нив и гор друг человечества печально замечает везде невежество, убийственный позор. не видя слез, не внемля стона, на пагубу людей, избранная судьбой. Здесь барство дикое, без чувства, без закона, присвоило себе насильственной лозой и труд, и собственность, и время земледельца. Склоняясь на чуждый плуг, покорствуя бичам, здесь рабство тощее влачится по браздам неумолимого владельца. Здесь тягостный рем до гроба все несут, надежды склонности в душе питать не смея. Здесь девы юные цветут для прихоти бесчувственной злодея. Опора милая стареющих отцов, молодые сыновья, товарищи трудов, из хижины родной идут с собой умножить дворовой толпы измученных рабов. О, если б голос мой умел сердца тревожить, по что в груди моей горит бесплодный жар, и не дан мне судьбой витийство грозный дар, увижу ли, о, друзья, народ неугнетенный и рабство, падшее по манию царя, и над отечеством свободы просвещенной взойдет ли, наконец, прекрасная заря. Это тоже юность.